православное слово.
Друзья, добрый день! Сегодня 28 июля. Русская православная церковь чтит в этот день память равноапостольного князя Владимира. И к данному празднику в России приурочена памятная дата – День крещения Руси. Крещение Руси произошло в 988 году. Это было ключевое событие. Как мы обычно слышим в церкви и можем читать в Священном Писании, что крещение – это начало новой жизни, человек умирает для греха и рождается в новой жизни. Вот что есть крещение, во что на самом деле происходит погружение, и какая другая жизнь должна начаться у всякого крещенного? Мы об этом и будем размышлять. Вместе с нами протоиерей Алексей Головченко. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Бог всех благословит с праздником.
С праздником вас, отец Алексей, и всех вас, кто сейчас с нами, с праздником. Отец Алексей, ну вот, может быть, я еще так вот уточню свой вопрос в начале. Вот действительно, о крещении говорят как о новой жизни. Неком, ну, наверное, мы это воспринимаем как светлое будущее, которое, ну, вообще-то уже должно сейчас здесь быть у нас, у тех, кто является крещенным человеком. Вот как его заметить, почувствовать, осознать?
Ну, во-первых, сам акт крещения – это есть акт сознательный, акт выбора. Крещение не дает гарантий новой жизни. Оно открывает нам дорогу в эту самую новую жизнь, по которой мы ножками должны идти. Мимо искушений, мимо грехов, сознательно делая свой выбор между злом и добром, между светом и тьмой. И, собственно, жизнь, если мы ее выбираем правильно, если мы ее выбираем, то есть это новую жизнь, то она уже как будто у нас начинает зарождаться, начинает уже жить. Но мы ее можем уничтожить своими грехами, своим нежеланием изменяться, потому что давайте вспомним, что крещение, если говорить о правильном, о церковном смысле этого слова, это метаноя, изменение. Значит, изменить надо свою собственную жизнь. Вот Господь дает нам две возможности жить. Первую, которую мы получаем от своих родителей, это жизнь наша обычная, как мы ее называем, мирская, что ли, хотя на самом деле это неправильное размышление, потому что не бывает никакой мирской жизни, вот в том самом взгляде с небес, и жизни какой-то духовной. Господь и своей жизнью земной показывает, что все, чему прикасается верующий человек, должно войти в область духовную. Что все, что обусловлено нашим правильным выбором, должно быть сакрализовано, должно стать святым. А отныне из слов из жизни нашего Спасителя, для нас уже не должно существовать вот то самое профанное, в котором мы живем каждый день. И это не значит, что мы должны отказаться, не ходить на работу, не иметь каких-то желаний, планов. Нет, все это может быть, но все это должно быть освящено, ну, по возможности, бесконечно. То есть наша земная жизнь должна уже здесь, на земле, превратиться в жизнь небесную, в жизнь будущего века. Это, знаете, как молитва «Отче наш», где мы по некоторому странному переводу, не совсем точному, но привычному для нас, «Хлеб наш насущный», я имею в виду эту строку, часто мы эту строку воспринимаем, как дай нам сейчас вот то, что нужно нам для нашего физического существования. Дай нам поесть, чтобы силы свои физические подпитать. Но Господь на самом-то деле, и об этом говорят греческие тексты, и попытка восстановить этот текст на том самом арамейском языке, на котором он впервые был произнесен, говорит нам о хлебе будущего века. То есть вот этот активный предикат, требование, если угодно, требование пищи будущего века, то есть самого Христа. А кто у нас есть пища жизни нашей? То хлеб вечной жизни, сам Господь. То есть, когда мы с вами молимся Господней молитвой, которая известна в какой чинаш еще, то мы с вами просим не просто булку из какого-нибудь булочного комбината, чтобы поддержать физическое состояние. Мы требуем самого Христа.
Отец Алексей, ну а все-таки вот хлеб-то обычный на день мы тоже просим? Или мы не должны об этом думать?
Ну, Господь ясно говорит. И знаете, здесь нет такого перегоризма в моих словах. Господь ясно говорит, что, напоминая нам, или, скажем, приводя такие примеры о том, что и лилии полевые, которые суть трава, одеваются красивее Соломона. И Господь говорит о том, что каждый волос в нашей голове исчислен, и все в руках Божьих, и что мы должны думать и желать, и идти к будущему, то есть к вечному, по самому будущему не конкретному, вот нашему следующий день, следующий год, а именно к вечности идти, и, собственно, да, не заботиться об этом хлебе, хотя мы так любим себя, мы так часто себя этим оправдываем, мы говорим, но ведь нам нужно и кушать. Нам же нужно и бензин в автомобиль заливать. И одеваться нам нужно, говорим мы.
Ну да, мы живем-то в материальном мире.
Ну, здесь давайте поспорим со Христом, что, видимо, он где-то ошибся. Забыл, наверное, что мы живем в материальном мире, потому что он-то как раз говорит, что об этом заботиться не нужно. Более того, он говорит, что лучше тебе слепым войти в Царство Небесное или увечным. Но все-таки эту жизнь наследовать. Он ставит очень ясно и четко перед нами вот этот самый ужас выбора.
Отец Алексей, а вот можно я здесь уточню? Да, отец Алексей, а вот сразу вспоминаются притчи, мудрая книга, где говорится, что стоит человеку немного поспать, немного полежать, и приходит бедность. Все-таки здесь смысл. Ну,
я не знаю, в Евангелии таких типа притч я не думаю, но причем здесь поставить, полежать? Как-то я не очень, может быть, я вас не очень понял.
Ну, то есть все-таки уже в Ветхом Завете говорилось о том, что человек, он должен строить свою жизнь материальную, заботиться о том, чтобы у него, ну, что-то было.
Давайте я повторю. Господь не говорит, понимаете, когда мы с вами пытаемся размышлять о притчах, то мы должны понимать их сакральный смысл, а не просто внешнюю историю. В этом смысле давайте тогда выходить в поля и сеять пшеницу. Поскольку Господь говорит о том, что сеять и сеет. Или, например, убирать уходить пшеницу. Но Господь говорит не о сельскохозяйственных работах. Просто на примере этих работ он говорит о нашей душе, уподобляя. Да, душу человека, ищущего зерном или с плевелами, ну и так далее. Поэтому могу другой пример привести. Хотя бы немножко как будто, это как будто на самом деле. Отходим от главной темы, но говорим на самом деле именно о ней, сейчас это будет ясно. Ну, к примеру, тот пример, когда Господь упрекает человека и говорит, что если ты любишь отца своего или чадо свое больше, чем меня, то ты недостоин. И часто мы воспринимаем это именно как противопоставление. Хотя Господь, если мы вдумаемся и правильно в духе начнем с вами рассуждать, то бишь богословствовать, чему мы все с вами и призваны. Я вот хочу напомнить об этом призвании. То здесь Господь говорит о том, что все это должно находиться в нем. И любовь к нашим близким, дальним, и необходимость поддерживать физические силы и отдых, который Господь вкладывает, необходимость отдыха, но самим нашим физическим естеством. Мы с вами 8 часов в день должны отдать сну. И это и отдавание этому сну, ну, в течение какого-то времени, это есть тоже выполнение заповеди послушания перед нашим Создателем и Спасителем. То есть я бы предложил задуматься об этом, что есть вещи более как бы ну, земные, но Господь пытается нас и предлагает нам оторваться от этих земных наших устремлений, не отрицая их, но как бы ставя их за скобки. Давайте вспомним, что сам он о себе говорил, что он не имеет где главы подклонить. То есть он был бомжом, у него не было возможности, он не было дома. Не было у него дома. Давайте вспомним, во что он был одет. Он был одет в хламиду. Единственная одежда, чтобы прикрыть наготу, которую, в конце концов, его и этого лишили. И на кресте он находится обнаженный. Не в этой тряпочке, которую мы рисуем, из благочестия и так далее, это все понятно. Но, конечно же, обнаженный. Там никто не думал, чем бы прикрыться. И более того, его одевает в пурпур, в пурпурную одежду, как бы насмехаясь над его царственным достоинством. Но должно говорить, что он-то царь неземной, и его пурпур там, на небесах. Скоро мы через 3 дня в этом сами убедимся. Этот путь нам предлагает Господь.
Да, действительно, если внимательно читать Евангелие, то там нигде не говорится о том, чтобы Христос заботился о чем-то материальном. Отец Алексей, а вот можно я все-таки уточню про сон? Вы ну, так интересно сказали, что это заповедано, 8 часов спать.
Ну, я не говорю, 8 часов, то мы так привыкли.
Или это такое установление Божие, и мы должны, конечно, это
сознавать. Мы говорим о световом сне, о нашем здоровом, прекрасном. Мы с вами помним, что некоторые подвижники ограничивали себя в этом сне. Некоторые говорили о том, что сон – это есть ну, вот, проклятие нашего падшего естества, поскольку мы теряем много времени. Но, тем не менее,
много, да.
И нам необходимо вдохновение, нам необходим отдых.
Получается, треть жизни мы спим.
Да, это так. Но 2/3 мы бодрствуем. Давайте мы произнесем эту фразу, что нам достаточно времени. Вы знаете, для спасения достаточно одного мгновения. Одной секунды, одного решительного шага. Да, этот шаг может быть подготовкой всей жизни. А может быть, это просто самая благодать, которая осеняет человека в единый миг, когда его сердце приоткрывается. Я даже не хочу сказать «открывается», а приоткрывается к этой благодати. Давайте вспомним благоразумного разбойника. Уж какой своей жизнью он готовился к этой встрече с Богом. Но в последний момент приоткрывшееся его сердце, которое ну, хоть немного коснулось этого милосердия, вдруг стало гарантием, проводником бессмертию его.
Отец Алексей, я прочитаю вопрос от Гагика. Каким должно быть крещение? Как у Христа в сознательном возрасте или сразу после рождения?
Ну, этот вопрос, безусловно, он еще и отнесет нас и отправит нас к церковной истории, а также к самому понятию смысла, что такое есть крещение. Знаете, это большая беда. Я часто крещу, как и многие священники, опять все, приходят. В основном сейчас взрослых очень мало крестится. Видимо, прошло то время, когда в 90-х годах люди некрещенные приходили, и, в общем-то, этот лимит взрослых людей, приходящих по крещению, поскольку в детстве они по разным причинам не могли креститься, он уже исчерпан. И сейчас к нам приходят, ну, по крайней мере, мне приходится сталкиваться на приходе, в основном с младенцами.
А может быть, покрестились уже все взрослые, отец Алексей?
А об этом я и говорил, лимит кончился. остались эти младенцы, то есть дети, которые рождаются. Или те, кто желают уже это сделали. Остальным, в общем-то, видимо, не до того, они зарабатывают хлеб насущный или по 8 часов, а то и по 24 часа спят у себя там дома, не задумываясь о своей душе и о вечной жизни. Так вот, во время крещения я много разговариваю с восприемниками, то есть с крестными родителями. И в этом разговоре мы выясняем, что до 8 века младенцев просто не крестили, крестили только взрослых, поскольку крещение должно быть принято. И в этом есть еще и ответ мой на вопрос нашего слушателя и зрителя о том, что крещение должно быть принято сознательно. Человек должен ответить пред Богом за свою будущую жизнь, пожелать его, сделать сознательный выбор становления его вечности, выбор вот этого пути на Голгоф, пути на крест. И то, что мы после 8 века, а позже установлениями наших соборов, мы стали крестить младенцев и ввели вот этот институт восприемников, крестных родителей. Это говорит о том, что церковное сознание наше упало очень низко. И я бы здесь не обрадовался, а скорее бы вздохнул из-за того, что мы имеем мотивом крещения младенцев прежде всего страх. Разговаривая с людьми, ну, к примеру, приходят юные родители, у которых первый ребенок. Часто бывает, что они не знают вообще, зачем они пришли, но сзади стоят их бабушки детей, тех самых, то есть их родители, которые вдруг проявляют очень странную, сильнейшую инициативу для того, чтобы ребенка надо крестить. И в разговоре ты понимаешь, что прежде всего страх. И основными причинами этого страха, возникновения этого страха, эти люди называют какие-то странные вещи. Например, какие-то болезни. То есть ребенок должен меньше болеть из-за того, что его крестят. Или, например, что еще хуже, ну, может быть, это сродни болезни, это боязнь колдовства. Например, сглаз. Например, сглаз. Что это такое? Я всегда включаю этот такого простака и спрашиваю, а что это такое за глаз? И мне пытаются очень серьезно объяснять, что бывают вот такие люди. То есть наше церковное сознание, я не думаю, что сильно отличается от сознания тех людей, которые впервые в 988 году, как говорят нам летописи, вошли по просьбе или по приказу князя Владимира в святые воды Крещального Днепра. Чем мы сейчас отличаемся в своем сознании. Все то же самое. Мы такие же собственные язычники, которые и остались. Поэтому следующий шаг, когда младенца приносят для причастия, ты обращаешься к родителям с предложением им причаститься, родители зачастую отказываются, потому что говорят, что они не готовы, что там все такое прочее. За всем этим ты слышишь только одну главную причину. Все лучшее детям. Помните, в 70-х, 80-х у нас на стенах и на заборах писали «все лучшее детям». Поэтому родитель как бы отрывает от себя вот очень важные вещи и отдает детям, готовый сам пострадать. Хотя на самом-то деле он должен идти вперед. И вот это причащение, которое и есть созидание церкви, которое и есть вот тот самый шаг на Голгофу, делают дети, не понимая, несознательно, их приносят родители, и сознательно не делают родители. То, что произошло и с нашей страной. И до сих пор продолжает проходить, и мы еще об этом сейчас с вами поговорим.
Да. Я вот просто хочу еще немножко вот остановиться на том, что вы сказали про сглаз. Я вот сейчас так сижу, раздумываю. Ну, может быть, если люди боятся, что-то в этом и бывает, ну, может быть, даже вот в таком направлении, что кто-то агрессивно говорит, ну, выпускает, да, какую-то агрессию, недовольство. жестокость по отношению к другому. А вот верующий-то, крещённый человек, он знает, что побеждать зло надо добром, и уже, конечно же, будет как-то гасить это. Вот она уже защита от так называемого, в кавычках, сглаза. Может быть, вот так вот, можно смотреть?
Сглаз люди воспринимают напрямую как действие колдовских чар или тяжелой наследственности того, кто может сглазить. Знаете, говорят, что вот у человека вот тяжелый взгляд. Что куда он не посмотрит, что-нибудь обязательно произойдет. С ним случается несчастье. От него и несчастье. Сейчас много уже лет, десятков лет, наверное, к нам в словарь пришло такое слово, словосочетание, как энергетический вампир, который что-то там откуда-то сосет энергию, чтобы ребенку оградить от этого, ему необходим ангел-хранитель. Когда я начинаю спрашивать, а что такое ангел-хранитель и для чего он дан человеку, и нужен ли он человеку, этот мой вопрос вызывает всегда недоумение. Потому что, вы знаете, люди воспринимают это как некоторую очевидность. Неплохо бы иметь защитника. Когда я спрашиваю, от чего защитника? Люди говорят, от всяких бед. От каких бед, я спрашиваю? От каких-нибудь, от ошибок. Опять болезни. И когда я начинаю спрашивать, скажите, пожалуйста, а вы ошибаетесь? Конечно, мы ошибаемся, говорят люди. А вы крещеный? Да, мы крещеные. Так что же, ваш ангел-хранитель, видимо, как-то плохо работает, если он вас не оберегает от бед, от болезней, от ошибок. Если вы будете переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора, и, не дай бог, случится, что автомобиль может вас как-то поранить. Это что значит? Ангел-хранитель не сработал. Вот люди настолько элементарно, опять-таки, по-язычески воспринимают вот этого ангела-хранителя, как бы им хотелось, прежде всего. Это вот, знаете, пусть будет, пусть все-таки будет еще. Когда я напрямую спрашиваю, потому что по-любому, вы знаете, любой ответ родителей может привести к истине. Если мы начнем, я их сразу предупреждаю, ваш любой ответ родит у меня 10 вопросов, и мы в конце концов придем с вами к главному. Когда я спрашиваю у родителей, если вам нужен ангел-хранитель, который, как вы думаете, вы получаете во время таинства крещения, значит, ваш ребенок в опасности. Или вы, которые креститесь, вы в опасности. И люди говорят, нет, мы не в опасности. И это меня снова и снова приводит в состояние, конечно, печали. Потому что, безусловно, мы в опасности. Только мы эту опасность не осознаем. Тогда от чего спасает нас Спаситель? Почему он называется Спасителем? Если я не в опасности, значит, Спасители мне не нужны. И не нужны мне никакие хранители, ангелы, архангелы и так далее. И вот здесь все запутывается окончательно.
Отец Алексей, если так представить ангела-хранителя, наверное, он тогда просто должен иногда подсказывать, через чувство совести подсказывать, влиять на человека, чтобы его сохранить от какого-то греха, неправильного поступка вот в этом направлении.
Не знаю, это все замечательные слова, но я знаю только одно, что совесть очень договороспособный объект, с нею всегда можно договориться.
Можно заглушить.
Каждый день вижу эти договоры, глядя даже не на кого-то другого, а самого себя. Я вижу, как я договариваюсь со своей совестью, оправдывая свой грех, свои желания, необходимостью, слабостью, болезненностью, незнанием далее. И совесть спит себе спокойненько. И ангел-хранитель, если мы называем его совестью, или тем, кто должен эту совесть побудить, никак во мне не действует. Что же с моим ангелом-хранителем? Что с нашими ангелами-хранителями? И вот такое вульгарное понимание крещения, а вследствие этого понимания вульгарное представление о дарах духовных, в том числе и Евангелии Хранителя, есть следствие отсутствие духовной жизни у нас напрочь. И это следствие не вчерашнего дела. Это не 70 лет советской власти, на которую мы впихнули все на свете. Я только и слышу, что нас не научили и так далее. А молодежь, которая родилась уже, ну, скажем, в нулевых, да, сейчас 22 года или там в 90-х, когда уже все было открыто, она просто молчит. Ей в сущности не нужны эти вот таинства. И тем более напоминание о том, что через эти таинства они берут на себя ответственность за свою душу и так далее. Я иногда даже сомневаюсь, а верим ли мы в бессмертие своей души, да вообще в наличие души. Может быть, это ни к чему не нам, вот это лишняя информация.
Ой, я верю, отец Алексей.
Замечательного. Ну, безусловно, я говорил несколько риторически, но тем не менее.
Отец Алексей, ну вот, может быть, сейчас еще я прочитаю вопрос, потом мы перейдем тоже к главному. Во времена Христа принимали крещение после обязательного обрезания мужчины. Что было обязательным согласно Древней Библии? Почему сейчас нет поголовного обрезания? Ну, вот такой вопрос.
Обрезание относилось именно во времена Христа. Но, понимаете, говорить о крещении, если говорить о крещении в нашем христианском понимании, да, о крещении Христовом, об этом и об обрезании, то, если мы помним с вами, апостольскими постановлениями это предписывалось только иудеям. То есть людям, которые изначально уже были обрезаны. А в дальнейшем и для них это тоже было прекращено. Пока еще церковь иудейская и церковь христианская имели соприкосновение, давайте мы с вами вспомним, что и Господь бывал в храме Иерусалимском, и Господь всегда говорил очень хорошие слова об этом. Он любил там бывать, проповедовал, творил чудеса и говорил о том, что он пришел не отменить, но исполнить закон. Со временем, конечно, это понятие обрезания, но ушло, и оно вообще ни к чему. Апостол Павел говорит о том, что христиане обрезаны Духом Святым, они обрезают свою крайнюю плоть для того, чтобы принести как бы жертву божеству храму. Что происходило у иудеев? Честный вопрос, но он уже, простите, не актуален 2000 лет. И немножко странно, конечно, что наш слушатель вдруг связывает крещение с обрезом. Давайте вспомним с вами, что такое есть крещение, откуда оно пошло. Церковь усваивает три образа крещения. Это крещение Моисеева. И прообразом этого крещения, то есть крещение – это есть очищение. У нас просто слово «очищение» переведено как «крещение». В других словах, это звучит в других языках, это звучит совсем по-другому. Здесь поэтому происходит путаница. Никаких крестов у Моисея там не было. Суть шла о том, что народ, который вышел из Египта, крестился, проходя воды Черного моря. И вот там произошло как бы первое Моисеево крещение, то есть очищение иудейского народа от того самого египетского греха, неверия, которое было с ними, отказа от единого Бога. Второе образ крещения – это крещение Иоанна, которое сам Господь воспринял от Иоанна Крестителя в водах иорданских. Вы знаете, вот праздник христианский тоже, но это тоже не совершенное крещение. Это есть крещение, некоторая такая рецепция иудейского обряда очищения. Если вы помните, что человек, согрешивший по закону Моисееву, по закону человеческому, должен был омыться водами, и до вечера он считался осквернен. Вот это омовение водой от греха предложил и Иоанн Креститель, напоминая людям, что мы согрешаем постоянно, и что суть не в том, что меня, собственно, окунут в воды, а суть в моем осознании своей греховности и желании изменить через вот этот акт окунания в водах. И, конечно, наше крещение – это крещение как рождение жизни вечную, второе рождение, о котором говорит Господь, в беседе с Никодимом, говоря о том, что нам необходимо и должно родиться свыше от воды и духа. Это рождение в новую жизнь, когда умирает ветхий человек, отказываясь от своей греховной жизни, и рождается новый человек, который уже призван Богом к святости. А я бы добавил не к какой-то абстрактной святости, а прежде всего к общению с Богом, к Богообщению. Вот через крещение мы призваны с вами к Богообщению. И поэтому для нас это крайне важное, именно, наверное, в каком-то смысле, ну и главное таинство, которое открывает нам и красоту последующих таинств, в которых мы и участвуем. Вот это всякий раз мы должны помнить. Задавая себе вопрос, почему первые христиане, ну, скажем, не только первых веков, но уже и позже, до 8 века, крестились не сразу, когда у них наступало вот это вот совершеннолетие физическое, а часто задерживали свое крещение. Давайте вспомним о царе Константине, который крестился на смертном одре, будучи уже седовласым старцем, будучи председателем на церковных соборах, которые он же и созывал. Ведь это же вопиющая какая-то история. Как же так? Он знал Христа раньше, вот не крестился. Вспомним с вами, ну, хотя бы учителей церкви Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, которые крестились к 30 годам только. Но спустились они не с гор. Каждый из них родился и жил в христианнейших семьях. Христианнейших в этих семьях были святые, святые мученики, праведники. Почему Златоуст так поздно крестился? Потому что человек понимал, что, приняв святое крещение, он должен совершенно изменить свою жизнь. А для этого необходима внутренняя решимость. Помните по слову святого Тихона Задонского, чем отличается святой от грешного? Только единственным – решимостью к спасению. И вот эта решимость спасения должна была проявиться, пройти, найти как бы свое явное подтверждение именно в купели крещения, что они и делали. И действительно, вскоре после крещения наши учителя церкви становились уже не просто священнослужителями, но и архипастырями, а впоследствии и учителями церкви.
Отец Алексей, вот там еще интересный вопрос пришел. Так спрашивает Маргарита, не стоит ли в таком случае принимать крещение, несмотря на то, что человек был крещен в младенчестве, еще и во взрослом состоянии осознанно?
Нет, конечно, таинство крещения, оно единожды происходит. Но вот подтвердить это мы должны. И всякий раз на крещении я обращаюсь к восприемникам, крестным родителям, говоря, что их главное, ну, как бы, обязанность к своему крестнику – это помочь родителям воспитать его в христианской вере для того, чтобы, когда он, этот младенец, достигнет уже возраста совершенного, то есть сознательного возраста, повторил как будто эти слова, то есть подтвердил, что он христианин, и что этот выбор, который сделали за него его родители и его крестные, это выбор истинный, и что он с ним согласен. Кстати, в католической церкви нечто подобное введено даже в богослужебный устав. Там есть такое у них действие, связанное с первым миропомазанием, которое называется конфирмация. Мальчики и девочки, вступая уже во зрелый возраст, вот в период пубертата, взросления полового, они приходят в церковь, а до этого они обучаются в школах, проходят специальные курсы, где, ну, как будто подтверждают, причем как будто такое слово тоже привяжется, где они подтверждают то, что они христиане. И это подтверждение происходит через таинство помазания святым миром. Мы можем сразу, они, католики, предпочитают сделать еще вот это помазание в взрослом возрасте, когда ребенок уже сознательный. И нам бы, можно было бы присмотреться, наверное, тоже к этому. По крайней мере, к тому, чтобы наши дети, родив своих детей уже во взрослом возрасте, не приходили с выпученными глазами, не понимая, зачем они сюда пришли. Знаете, какой первый вопрос, вот, когда я принимаю пару, которая держит на руках младенца, а рядом стоят крестные родители и куча родственников. А зачем вы сюда пришли, спрашиваю я. Ну, можете сюда креститься. А зачем вы хотите креститься? Ну, как же? И тут начинается просто что-то очень странное. Вот этот вопрос, давайте вернемся к нынешнему празднику, к сегодняшнему, мне кажется, стоило задать и Владимиру Крестителю, да, который известен у нас в миру как Красное Солнышко,
да,
который
Красное Солнышко.
Людей крестил в водах Днепра, все очень благочестиво и красиво, конечно, и тем священникам, которые крестили этот перепуганный народ, хотя мы считаем, что, наверное, все это было очень радостно и светло, может быть, действительно кто-то шел сознательно, но, тем не менее, этот вопрос должен был быть произнесен. Зачем вы хотите креститься? Желаете ли вы этого? Значит ли для вас, что теперь для вас должна начаться, ну, если не новая святая жизнь, то хотя бы попытка к ней приблизиться? Потому что, ну, что говорить, мы никто в этой святой жизни не живем, к сожалению, и поэтому нам и нужен Спаситель, поэтому нам нужна его крестная жертва для того, чтобы нам войти с ним в это общение через вот эту самую жертву.
Но, вероятно, разъяснения это были тогда, отец Алексей?
Конечно, сейчас в церкви, ну, по крайней мере, знаете, последние 10-15 лет в некоторых храмах, хотя рекомендации нашей патриархии ввести в каждом храме, существуют так называемые огласительные беседы, когда перед крещением и родители, если это младенец, и восприемники, крестные родители будущие, они посещают храм, и священник рассказывает им о таинстве крещения. Священник подготавливает, готовит родителей и духовных, и биологических к тому, чтобы этот выбор был осознанным, не суеверным, не языческим, а именно осознанным христианством. Но мой опыт, к сожалению, да, я должен сказать, к сожалению, безусловно, и этот опыт практически, то, что я, с чем я сталкивался, говорит о том, что беседы, если и проходят, сейчас, кстати, очень мало стало этого, только, может, больших каких-то храмов, если они не проходят, то проходят они формально, или потому что священнику не хочется сказать, ну, это живо, радостно, с благоговением или, скажем так, харизматично, в духе. Потому что священник сам не очень понимает, зачем он это говорит. В основном катехизические беседы, выучить символ веры, «Отче наш» и «Богородица», вот так нужно креститься, эти пальцы означают вот то-то, а это вот это. В общем, так, все это касается внешних дел.
Отец Алексей, то есть, значит, сейчас можно всех предупредить?
А внутреннем смысле этого крещения, то опять-таки люди не готовы понимать даже эти слова, что такое изменить жизнь, что такое Христос, где я в этой церкви, что для меня церковь, что такое быть чадом церковным. Чадом церковным в наших храмах – это обычно ходить на воскресную службу. На этом все и заканчивается. Ну, в праздники причащаться и исповедовать свои грехи. Собственно, в общем, на этом все и заканчивается. Но не потому, что наши священники такие ленивые. Наши священники сами не знают, для чего это все нужно. Потому что все наше, к сожалению...
Отец Алексей, ну, может быть, это все-таки какие-то исключения. Вот думается, что... Ну, я встречаю много священников, которые очень хорошо, глубоко объясняют вот эту новую жизнь, которая...
Вместе кланяемся, крестимся, Ну и участвуем в таинствах, как нам кажется, когда священник там в алтаре наколдует там чашу и вынесет нам вот эту вот благодать, которую, если нас допустят, там страшно, что стоит другой священник сзади, нужно пройти через него, взять этот билет, допуск на причастие, прийти себе причаститься. Вот. Ну и счастливым, то ты исполнил свое христианское предназначение, ты наполнился благодатью, теперь тебя не будет в боку колоть, ты будешь защищен от коронавируса или от чего-то там еще, а может быть нет, но это не важно. Собственно, об этом и ты. Вот это и есть наша духовная жизнь.
Отец Алексей.
А далее мы призываем к милосердию, там, ну и так далее. Ну, к сожалению, да, это все заканчивается призывом, ритуальными какими-то словами и все такое прочее. Сам момент богообщения практически исчез из нашей жизни. Да что, ну, зачем практически говорю? Он исчез, и в этом и не было. Сколько мы выделяем времени на общение с Богом, даже формального общения, которое выражается в утренних, вечерних молитвах. 15 минут с утра, Господи, вот мы тебе почитаем, и на ночь Богу сказочку. Мы прочитаем еще на 15-20 минут ему молитовки, которые для нас давно не стали быть радостью, а стали наказанием. А потом мы приходим и говорим, вот не всегда вечером, утром молюсь. И это нас гложет больше всего. А то, что мы не понимаем, зачем мы тут вообще, и в чем наше духовное развитие, в чем наши духовные шаги должны происходить, падение в том числе, снова вставание. Где нам услышать этот Божий голос? В проповеди священника, часто косноязычной или выученной наизусть. Или, может быть, в дыхании этого воздуха, этой травы, этого ветра. Помните, как в книге «Царств» ангел говорит Исаии, где Бог? Ни в громе, ни в молнии, ни в землетрясении, а в этой тишине мы не научаемся прислушиваться к Богу, к себе. Мы пугаемся этого. Ну, надо сказать, нас не обучают этому, потому что сами учителя не знают, чему учить.
Отец Алексей, а вы меня слышите? Вот мне было некое зависание.
Я очень вас слышу.
Да,
я слушаю.
Да, отец Алексей, это вот замечательно, что вы сейчас, ну, так, с критикой подошли к тому, что часто, ну, или иногда происходит в храме.
Об этом критика уже столетия, и ничего не изменилось.
Ну, я думаю, что это очень хорошо, чтобы вот все, кто с нами сейчас, были предупреждены о том, что на человеке все-таки на самом есть ответственность. Священнослужители.
Да, только на нем и есть ответственность. Угу. Они, вы знаете, я иногда предлагаю людям подойти, ну, как естественно, которых я знаю, которые хотят часто причащаться, я предлагаю им подойти к чаше без исповеди. Не надо идти. И смотрю на них и жду их реакцию. И знаете, 99 человек из 100 пугаются. Они говорят, да нет, мы, пожалуй, пойдем. Но очень важно, чтобы священник вот эту тряпочку нам на голову положил. Хотя человек, идущий на исповедь, который часто исповедуется, он говорит все время одно и то же, и он сам это понимает. И это уже бессмысленно, это просто слова. Почему я их прошу? Потому что я считаю, что твой вот такой прямой подход к чаше – это и есть пробуждение твоей ответственности. Это и есть попытка начать отвечать за самого себя. Не так, как батюшка благословит. Не так, как о чем чешево не благословит. А прежде всего, собственная ответственность. И Господь призывает нас к этой ответственности – отвечать за свои поступки, идти сознательно, не вот этим вот как бы общецерковным кораблем. Иногда мне кажется, что наш общецерковный корабль, знаете, забыл поднять якорь. И вот он на якоре находится посреди этого страшного житейского водоема. Вот такую вот я примитивную метафору приведу, которую у нас очень любят в церкви. Вот. А паруса надуты как будто, да, ведь ветер дует, дух дышит, где хочет. И корабль крутится вокруг этого якоря, никуда не приплывая. Ни к какому берегу тишины, и так далее, там, где Господь. Он просто крутится и крутится. И мы все время имитируем вот эту вот духовность, это вот движение и так далее. Только потому, что никто не хочет нести ответственность. Только потому, что никто не спрашивает, где ты, Боже? Помните, как Господь, ища Адама, спрашивает, Адам, ты где? Или Авраама, где ты, Авраам? И как в ответ тот же Авраам кричит ему, Боже, где ты? Где ты? Он ищет его, я тебя желаю, ты есть главное желание моей жизни. Мы считаем, что мы уже все. Однажды одна женщина мне сказала, что она осудила какого-то священника, который ей на исповедь сказал, ну вы не знаете Христа. 2 года она носила эту обиду в сердце своем, а потом на исповеди этому священнику она сказала, что вот так и сяк. И священник, ее услышав, удивился и спросил, Господи, кто же этот священник, который вам такое сказал? Ведь он сказал совершенную правду. Кто еще? Потом этот священник посмотрел на себя и был, это, видимо, был я. То есть к этому священнику пришли для того, чтобы просить у него прощения, потому что на него обижались, думая, что ну как же, я 20 лет хожу в храм, ставлю свечки правильно, крещусь правильно, а мне говорят, я Христа не знаю. А ведь на самом деле так. Это не упрек, что там. Это есть ну, констатация. То самое, знаете, человек, прежде чем начать идти, должен вдруг увидеть, что он стоит на месте. Это бывает иногда очень больно. Но это осознание, оно обязательно. Вот само крещение есть та самая точка, когда человек осознает, что он стоит на месте, топчется на месте, и вот с этого момента он должен начать движение вперед, к Голгофе, к небу.
Да, отец Алексей, вот у нас уже немного времени остается, 3 минуты. Вот как бы вы подчеркнули ну, вот эту новую жизнь, которую мы должны как-то осознавать это, глубже.
Подчеркнули, я не очень понимаю, что такое. Я назову эту новую жизнь очень простыми словами, которые знает Господь наш Иисус Христос. Вот много лет я говорю одно и то же. Одно и то же всем, начиная от детей в моей православной гимназии, где 20 лет был директором, я говорил всегда, дети, на любой ваш вопрос есть универсальный ответ. Если вы этот ответ скажете, на любой вопрос ответите этими словами, то вы ответите истину. Называется этот ответ так, Иисус Христос. Если вас спросят, сколько будет 2 × 2? Смело говорите, Иисус Христос, и вы нисколько не... Ну, понятно, что я говорю не о кастрюлях, не о нашем житии, как бы вот, ну, где нам хлебушек нужен с утра с чайком попить в этом. Я говорю, конечно, как и Господь, который говорит о сеятеле или о жнице, он не призывает нас в поле сеять пшеницу там, или жать колосья, он говорит о совсем других вещах. Точно так же и здесь мы должны с вами понять, что наша новая жизнь – это Господь наш Иисус Христос. Что главная ценность церкви – это не свечки, не записки, не замечательный хор, не батюшка благообразный с белой бородой, который выходит и говорит правильные слова – Господь наш Иисус Христос. И вот если мы зададимся вопрос, Господи, ты где? Мы такое услышим про себя, что это нас отрезвит сразу же. Потому что Господь рядом, Он только и ждет, когда мы позовем Его, когда мы протянем Ему руку и скажем, ты наш Спаситель. Да, мы много делаем правильного, мы по правильной стороне ходим на крестных ходах, несем хоругви. Понимаете, вот это безумие, которое нас всех обуяло,
отец Алексей, то есть вот наше светлое будущее и наша новая жизнь – это Иисус Христос.
Да, да. Да,
вот мы должны остановиться. Благодарю вас, отец Алексей, за то, что были сегодня с нами. Друзья, всего доброго, с праздником.
Да, Бог благословит меня, простите, праздник.